Глава 5. День на реке Скишапчендарсена. Это был день праздника Лакшми. Шри Рамакришна сидел в своей комнате, разговаривая с Виджоем и Гаралалем, когда в комнату вошел человек и сказал, что на пароходе, который только что пришел и стоит на якоре против Кхата, прибыл Кешапсен. Немного погодя вошли ученики Кешапа и поклонились Бхагавану, говоря: «Кешап Бабу послал к тебе просить тебя посетить его на пароходе». Шри Рамакришна согласился и в сопровождении некоторых из своих учеников пошел с учениками Кешапа к пароходу. Когда лодка с Бхагаваном подошла к пароходу, всем пассажирам хотелось взглянуть на благословенного, и они столпились на палубе. Кешап беспокоился и старался устроить, чтобы Рамакришне очистили дорогу и дали возможность в безопасности подняться на палубу. Махендра, бывший с Бхагаваном и внимательно смотревший на него некоторое время, заметил, что Бхагаван находился в состоянии глубокого самадхи и был неподвижен, как статуя. С большим трудом его только немного вернули к самосознанию для того, чтобы он мог пройти в каюту на верхней палубе, но состояние божественного экстаза не совсем оставило его даже тогда. Опираясь на ученика, он дошел до каюты. Его тело двигалось механически, но его ум был в других сферах, оставаясь направленным на Бога. Когда он вошел в каюту, Кешап и другие поклонились ему до земли. Но маленький остаток самосознания, который еще оставался, начал теперь покидать Бхагавана. В каюте была скамья, стол и несколько стульев. Бхагаван сел на один из стульев. Кешап и Биджой тоже сели на стулья, а остальные ученики и поклонники Бхагавана сели просто на голом полу. Каюта была очень маленькая, и многие не могли войти и остались стоять у двери и у окон. Бхагаван абсолютно лишился всякого внешнего сознания. Все внимательно следили за его лицом. Кешап заметил, что в каюту сошло слишком много народу, и что Бхагавану, может быть, нужно больше воздуха. Все присутствовавшие смотрели на Бхагавана, не спуская глаз. Через некоторое время Бхагаван начал выходить из своего состояния самадхи, но сознание божественного присутствия было в нем так же живо, как и раньше. Он говорил с Матерью Вселенной словами, которые было трудно понимать. «О, Мать, зачем ты привела меня сюда? Они все скружены точно изгородями и несвободны. Разве на самом деле возможно мне освободить их из их тюрьмы?» Один из присутствовавших членов секты Брахма Самадж сказал Бхагавану: «Господин, мы все имели счастье видеть Паухари Баба в Газипуре. Баба тоже святой человек, как и ты». К Шри Рамакришне еще не вернулась способность речи. Его сердце было настолько полно, что он не мог говорить и только улыбался доброму человеку, рассказывавшему ему про Баба. Брахма продолжал: «И у Паухари Баба, господин, есть твоя фотографическая карточка, которая висит у него в комнате». Бхагаван опять улыбнулся и, касаясь пальцами своего тела, сказал слабым голосом: «Это только мешок, простой мешок, но есть одна вещь, которую нужно всегда держать в уме. Сердце подвижника – это храм Господа». Разумеется, правда, что Бог более или менее проявляется во всех вещах, но Он проявляется особым образом в сердце подвижника Бхакты. Так Зиминдара можно видеть во всех домах, которыми он владеет, но в то же время в его любимом доме у него есть любимые комнаты, где он принимает посетителей. Сердце подвижника – это такая любимая комната Бога. И если человек хочет видеть Бога, он должен сначала стараться, чтобы его допустили в такую комнату. То же самое существо, которого последователи монастической системы Веданты, философия Адвайта, называют брахманом или абсолютным, йоги называют атманом, я или сам. Абхакты или поклонники Бога считают личным Богом со всеми божественными атрибутами. Брамин высокой касты всегда остается брамином, но когда он служит Богу, его называют священником, а когда он готовит пищу в кухне, его называют поваром. Последователь монастической системы Веданты Адвайта, стремящийся к реализации абсолютного брахмана, старается выработать в себе правильное развлечение истинного от ложного, говоря «ни это, ни это». То есть он хочет сказать, что абсолют не это, не то и не какой-либо определенный объект. Когда в результате долгого рассуждения такого рода сердце перестает подчиняться желаниям, и когда ум перейдет в сверхсознательное состояние, тогда достигнута брахмажнана. Человек, в действительности достигший брахмажнаны, ощущает, что только абсолютный брахман реален, а что мир нереален, и что все названия и формы подобны сновидениям. Что такое брахман не может быть выражено на человеческом языке, и нельзя сказать, что брахман представляет собой лицо. Такова точка зрения последователя идеалистического монеизма. Остающиеся верными дуализму поклонники личного бога Бхакты, наоборот, считают все состояния реальными. В противоположность монеистам, они смотрят на бодрственное состояние как на реальность и совсем не утверждают, что внешний мир подобен сну. Они говорят, что внешний мир – это слава Господа. Небо, звезды, луна, горы, океаны, люди, птицы и звери – все это Он сотворил, и в этих творениях проявляется Его слава. Он одновременно и во всем внешнем, и во всем внутреннем. Он же живет в наших сердцах. Наиболее ученые из Бхакт говорят еще, что Бог проявляет себя в виде 24 категорий философии Самкхья, что Он является и как индивидуальная душа, и как внешний мир. И Бхакта хочет наслаждаться общением со своим Богом, а не делаться с Ним одним, не сливаться с Ним в одно. То есть его желание заключается не в том, чтобы стать сахаром, а в том, чтобы есть сахар. Знаете ли вы, в чем заключаются глубочайшие внутренние мысли и чувства истинного Бхакты? Он говорит: «Господи, Ты Господин, и я Твой слуга. Ты моя мать, и я Твое дитя». Или наоборот: «Ты мое дитя, и я Твой отец и Твоя мать». Или таким образом: «Ты целая, и я Твоя часть». Бхакт, держащийся дуалистического понимания, никогда не скажет про себя «я брахман». Раджа-йог также стремится познать мировое существо. Его цель заключается в том, чтобы привести конечную человеческую душу в общении с бесконечным духом. Он старается сначала собрать свой ум, разбросанный в мире чувств, и потом стремится установить свой ум на мировом духе. Из этого понятно, почему Раджа-йог стремится размышлять в одиночестве и в положении, которое не развлекает мысли. Но все эти различные идеи относятся к одному и тому же брахману. Разница только в именах. Одно и то же существо люди называют абсолютом брахманом, мировым духом, богом неличным или богом личным с божественными атрибутами. Пароход уже тронулся, направляясь к Калькутте. Множество людей, не сводя глаз, смотрели на Шри Рамакришну и пили нектар его слов. Никто не заметил, когда пароход тронулся. Сад при храме богини Кали, где жил Рамакришна, уже исчез из вида. Пароход двигался по священным водам Ганга, отражавшим звезды, сиявшие высоко на небе. Но слушавшие Бхагавана ничего этого не замечали. Они были точно очарованы божественным видением. Перед ними было удивительное существо, которого они не понимали. Или Бог в человеке, или человека в Боге, с улыбкой, играющей на кротком лице, сияющей божественной радостью и с глазами, точно погруженными в созерцание красоты божественной любви. И все точно заколдованные смотрели на этого человека, отказавшегося от мира со всеми его удовольствиями, на человека, опьяненного любовью к Богу и не видящего ничего, кроме Бога. Шри Рамакришна продолжал. Последователи Адвайта Веданты утверждают, что сотворение, сохранение и уничтожение, индивидуальное «я» и внешний мир – все это только проявление вечной энергии, шакти. Они говорят также, что когда все эти явления настоящим образом проанализировать, они покажутся подобным сновидениям. Дальше они говорят, что абсолютный Брахман – единственная реальность, а все остальное нереально. Даже вечная энергия, шакти, подобна сновидению и нереально. Человек может анализировать все и тысячи раз приходить к правильному развлечению истинного отложенного, но он никогда не перейдет границ божественной энергии шакти, если только он не достигнет высшего состояния самадхи или сверхсознательности. Уже самые мысли, я размышляю, я думаю об абсолюте, находятся в области шакти. Эти самые мысли являются проявленными силами вечной энергии. Поэтому абсолютный Брахман и вечная энергия нераздельны и составляют одно целое. Существование одного подразумевает существование другого, как существование огня подразумевает существование его сжигающей силы. Если вы допускаете существование огня, то как можете отрицать его сжигающую силу? Никто не может думать об огне, не думая о жаре. И опять жару или сжигающую силу нельзя представить себе без огня. Подобным же образом мы не можем думать об лучах солнца, не думая о самом солнце. Поэтому никто не может думать о Брахмане как об отдельном от шакти или о шакти как об отдельном от Брахмана. И точно так же никто не может думать о феноменальном мире или о мире явлений как о независимом от Абсолюта. Или об Абсолюте, как отдельном от мира явлений. Та же самая вечная энергия, мать всех явлений, создает, сохраняет, разрушает все. Ее зовут Кали, или Божественная Мать. Кали есть Брахман, Брахман есть Кали. Это одно и то же существо. Я называю его Брахманом, когда оно абсолютно бездеятельно, то есть когда оно не творит, не сохраняет и не разрушает явлений. Но когда оно совершает такие действия, я называю его Кали, вечной энергией или Божественная Мать. Но Брахман и Кали – это одно и то же существо, разница только в имени и форме. Их называют разными словами совершенно так же, как на разных языках различно называют одну и ту же воду. Да, существо одно и то же, только разным его аспектам даются разные имена, подобно тому, как одно и то же вещество имеет разные названия на разных языках. Воду, находящуюся в одном бассейне, одинаково будут пить индусы, мусульмане и англичане. Но все они будут называть ее разно. Совершенно так же Бог один, но имена Его различны. Одни называют Его Аллахом, другие Брахманом, третьи Кали, четвертые Рамой, Хари, Буддой и так далее. Кешаб, улыбаясь, спросил: «Скажи нам, пожалуйста, еще раз, уважаемый господин, какими различными способами Кали, мать Вселенной, проявляет себя в этом мире ее игр?» Шри Рамакришна, улыбаясь, сказал: «О да, мать играет с миром. Это ее игрушка, имеющая различные аспекты и имена. То она Бог безусловный, абсолютный, не имеющий формы, Махакали, вечный в отличие от ее творений, Нития Кали. Под другим аспектом она богиня горящих хатов или крематориев, где сжигают тела умерших, страшное существо, владеющее смертью, Смазанкали. Дальше она стоит перед нами, готовая благословлять и сохранять своих детей, Ракши и Кали. И под следующим аспектом она является, ласкает взгляд своих поклонников, как мать, одетая в темно-синее одеяние, супруга Бога Вечности и Бесконечности. Мага Кали и Нити Кали следующим образом описываются в священных книгах тантра. Когда не существовало ничего, ни солнца, ни луны, ни звезд, ничего, кроме темной глубины, существовала одна только Божественная Мать, не имеющая формы, вечная супруга бесконечности. Как мать в темно-синем одеянии Сияма, она нежная и любящая. Она благословляет людей и делает своих детей бесстрашными. В этом аспекте поклоняются ей в индусском домашнем быту. Как охранительница она является во времена чумы, голода, землетрясений, засух и наводнений. На кладбищах, в горящих хатах или местах сжигания трупов она является в форме разрушительницы. Мертвое тело Джакали и духи разрушения – это ее страшные спутники. Она живет среди этих страшных сцен, в этой ужасающей людей обстановке. Потоки крови, гирлянды из черепов, надетые вместо ожерелья на шею, поясы, сделанные из рук умерших – вот символы, по которым узнают ее как страшную мать, разрушительницу всего. Теперь обратите внимание на то, как она творит. В конце цикла, после разрушения мира, моя мать, как добрая хозяйка, собирает семена творения. Всякая хозяйка дома всегда имеет особое место, куда она убирает вещи, которые могут в будущем пригодиться для хозяйства. Рамакришна улыбнулся. Ведь это правда, мои друзья, у всякой хозяйки есть такое место. И вы, наверное, найдете там семена огурцов, тыквы и тому подобное. И она берет их оттуда, когда они ей нужны. Совершенно таким же образом моя мать сохраняет семена творения после разрушения мира в конце цикла. Моя мать, первичная божественная энергия, находится внутри мира явлений и вне его. Дав рождение миру, она живет в нем. В Ведах мы находим, как это иллюстрируется примером паука и паутины. Она паук, и она же сотканная ею паутина. Паук выделяет из себя материал, из которого создается паутина, а потом живет в этой паутине. Моя мать одновременно содержимая и содержащая. Можно ли сказать, что Кали, божественная мать, черная? Она кажется черной на расстоянии, но когда правильно почувствовать ее, она совсем не черная. Небо, атмосферный воздух не имеет цвета, но если посмотреть на него из глубокого колодца, оно кажется черным. Вода океана кажется голубой, но возьмите немного воды в руку, и вы увидите, что она не имеет никакого цвета. Говоря это, Бхагаван опять почувствовал себя опьяненным божественной любовью и начал петь. «Разве моя божественная мать черна? О, ум, что ты говоришь? Хотя черная, она своими развивающимися волосами освещает лотос сердца. Она одновременно создает оковы и свободу. Через ее невыразимую силу майи мирской человек подпадает влиянию женщины и золота, и по ее же милости он становится свободным. Она развивает все оковы и переносит своих детей через океан мира». Бхагаван опять запел: «Божественная мать и освобожденная душа. О, мать! Ты пускаешь бумажного змея, человеческое существо, на базарной площади мира. Он летает по ветру надежды, привязанной к нитке майи. Из твоих собственных свойств ты сделала змеи, чтобы показать свое искусство. Ты натерла нить манджи, мазь с битым стеклом мирского, и она стала режущей. И среди сотен тысяч змеев у одного из них нити оказались перерезанными, и они освободились. Тогда со смехом ты хлопаешь в ладони. Прасад говорит, что змей, освободившийся таким образом, будет быстро летать по ветру и упадет за океаном этого мира». Шри Рамакришна продолжал: «Моя божественная мать любит играть. Она делает, что она хочет, и поэтому блаженна, и ей доставляет удовольствие давать иногда свободу одному из сотен тысяч ее детей». Брама: «Господин, но она может, если хочет, освободить всех. Почему же связала она нас по рукам и ногам цепями мира?» Шри Рамакришна: «Я думаю, что такова ее воля. Ее воля заключается в том, чтобы играть со всеми этими вещами. Если все одновременно будут выигрывать в этой игре, то не будет никакой игры. Очевидно, ей это не нравится. Она хочет, чтобы игра продолжалась». И Бхагаван опять запел, как бы словами мирского человека, приходящего с тревогами своего сердца к Божественной Матери. Божественная Мать и ее дети. Вот печаль, от которой я страдаю. Когда ты, о Мать, находишься здесь, воры страсти грабят меня, хотя я бодрствую. Я обещаю повторять твое святое имя, но в нужный час я забываю. Теперь я понял и почувствовал, что это твоя игра. Ты ничего не давала и поэтому ничего не получала, ни пищи, ни других вещей. Разве можно меня порицать за это? Если бы ты дала, ты бы, наверное, получила, и я принес бы твои дары тебе. Слава или клевета, сладкое или горькое, все твое. О, властительница всех чувств, живущая в них, почему ты не хочешь, чтобы я наслаждался сладким экстазом? Прасад говорит: «Ты дала мне ум, но одним взглядом твоего глаза так искривила его, что я брожу в этом мире, в твоем творении, как потерянный. Ищу радости, но, ошибаясь, всегда беру горькое вместо сладкого, то есть нереальное вместо реального. Человек забыл свое истинное «я» и стал земным благодаря обманчивым силам Майи. Поэтому Прасад говорит приведенные слова. Брама, уважаемый господин, верно ли, что Бога нельзя почувствовать, не отказавшись от мира? Бхагаван улыбаясь. О нет, вам не нужно отказываться от всего. Вам даже лучше так, как вы есть. Живя в мире, вы узнаете вкус и чистого кристаллизованного сахара, и патоки со всеми входящими в нее веществами. И это на самом деле лучше для вас. Поистине, я говорю вам, нет ничего плохого в том, что вы живете в мире. Но вам нужно утвердить свой ум на Боге, иначе вы не можете ощутить Его. Работайте одной рукой и держитесь за Бога другой рукой. И когда вы кончите вашу работу, стремитесь к Нему всем сердцем. Все заключается в уме. Рабство и свобода лежат в уме. Вы можете выкрасить ум в такой цвет, в какой хотите. Он похож на кусок чистого белого полотна. Погрузите его в красную краску, и он будет красным. Погрузите его в зеленую, оно будет зеленым. Погрузите в какую-нибудь другую краску, и оно примет цвет краски. Если вы изучаете английский язык, к вам на ум будут приходить английские слова. И если пандит изучает санскритский язык, к нему на ум будут приходить тексты из священных книг. Если вы держите свой ум в дурном обществе, ваши мысли, идеи и слова будут окрашены злом. Но если вы сами будете находиться в обществе истинных бхакт, тогда ваши мысли, идеи и слова будут принадлежать Богу. Ум – это все. С одной стороны жена, с другой стороны ребенок. Ум любит жену одним образом, ребенка другим образом. Однако ум один и тот же. Ум связывает человека, ум же его освобождает. Если я думаю абсолютно свободно, то живу ли я в мире или в лесу, в чем моя несвобода или мои оковы? Я дитя Бога, сын царя царей. Кто может связать меня? Если вас укусит змея, и вы скажете с твердостью, «Во мне нет яда», вы будете исцелены. Точно так же, кто утверждает сильным убеждением «я не связан, я свободен», становится свободным. Раз мне дали одну христианскую книгу. Я попросил, чтобы мне почитали ее. В ней была только одна тема – грех, грех и грех от начала до конца. Обращаясь к Кешабу. В вашем учении, Брама Самадж, главная тема тоже грех. Дурак, который непрерывно повторяет «я связан», остается всегда связанным. Человек, который повторяет день и ночь «я грешник», становится на самом деле грешником. Необходимо иметь твердую веру во имя Господа. Как? Я произнес Его святое имя, и во мне еще может быть грех? Я еще могу быть связан? Кришна Кишор был благочестивый индус, брамин из браминов, поклоняющийся Богу с полным благоговением. Он отправился во Вриндаван. Однажды, посещая кумирни, он почувствовал сильную жажду. Он пошел к колодцу и, найдя там человека, стоявшего около колодца, спросил его, «Не можешь ли ты поднять мне из колодца немного воды?» Человек ответил, «О, святой господин, я принадлежу к низшему классу, я сапожник». Кришна Кишор ответил ему на это ничего не значит, скажи только Шива, святое имя Бога, и подними мне воды». Повторением благословенного имени Бога тело, ум и душа человека становятся абсолютно чистыми. Зачем говорить о грехе и об адском огне? Скажите только раз навсегда, я никогда не буду больше делать злых дел, которые я совершал в прошлом. И затем ваша вера в святое имя освободит вас от всех грехов. Я обыкновенно молился моей Божественной Матери из одного истинного благоговения и преданности Бхакти. С цветами в руках я молился так. «О, Мать, сделай так, чтобы я мог иметь чистое и беспримесное благоговение. Вот грех и вот добродетель, я приношу их к твоим ногам. Возьми и то, и другое. Вот знание многих вещей и вот невежество. Возьми и то, и другое, и дай мне только одну преданность тебе. Вот чистота и вот нечистота. Я не хочу ни того, ни другого. Вот добрые дела и вот злые. И то, и другое я кладу к твоим ногам. Сделай так, чтобы я мог иметь только благоговение, преданность и любовь к тебе». Человек, живущий в мире, может также видеть Бога. Такой случай был с Раджой Джанакой, глубоко религиозным человеком на царском престоле, который понял, что мир весь построен из сновидений. Но человек, любящий Бога, чувствует не это, а другое. И Бхагаван запел. Человек, достигший Бхакти или истинной преданности к Богу, говорит: «Этот мир есть обитель счастья. Я ем, пью и наслаждаюсь его удовольствиями». Джанака Раджа был великий властитель. Чего ему не доставало? Он гармонично сочетал Бога с миром и испытал радость обоих. Но никто не может сразу стать подобным Джанаке. Раджа Джанака был строгим аскетом и, испытывая большие лишения, жил долгие годы в одиночестве. Но даже живя в мире, человек должен время от времени удаляться в одиночество. Всякому человеку принесет много добра, если он будет 3 дня и 3 ночи взывать к Богу в одиночестве. Даже 1 день, проведенный таким образом, много сделает для него. Люди проливают целые потоки слез из-за своих жен и детей, но кто из них прольет хотя одну слезу за Бога? Необходимо время от времени повторять в одиночестве религиозные упражнения. Человек, поглощенный миром, занятый разными делами и обязанностями, на первых шагах своей духовной жизни найдет множество препятствий к контролю над собой и к мысленному стремлению к Богу. Молодое дерево, посаженное на дороге, нуждается в изгороде вокруг себя, чтобы его не съели овцы. Точно так же на первой стадии духовного восхождения нужно ограждение. Но когда дерево становится большим, его ствол и корни делаются крепкими и твердыми. Никакой изгороди больше для него не нужно, и ему не повредить, если к нему привязать даже слона. Болезнь мирского человека очень серьезного рода. Его органы все расстроены, и вся их деятельность идет неправильно. Вы не будете ставить большой кувшин с водой и острые пикули около больного тифом. Если вы хотите вылечить больного, вы должны удалить из комнаты эти вещи и унести оттуда больного. Земной мирской человек подобен такому больному, которого мучает жажда. Привлекающие его земные вещи подобны кувшину с водой. Чувственные ощущения подобны острым пикулям. Желание наслаждаться этими вещами – это жажда больного. При одной мысли о пикулях у него является желание острого и возбуждающего. Поэтому их нужно удалить от больного. И точно так же одиночество есть лучшее средство, лучшее лекарство против всего земного и мирского. Прежде всего, выработайте в себе правильную способность различать между истинным и ложным, а также бесстрастие ко всему земному. Затем живите в мире. В озере мира живут крокодилы страстей и желаний. Правильное различение реального от нереального и истинное бесстрастие – это волшебная мазь. Если вы натрете тело этой мазью, крокодилы не тронут вас. Помните, что Бог есть единственная реальность, а мир явлений нереален. Вместе с этим необходима другая вещь. Это глубокая преданность Богу. Гопи из Вриндавана имели такую преданность. У них была глубокая любовь к Шри Кришне, воплощенному Богу. Затем Бхагаван с большим чувством сказал Кешабу и многим присутствовавшим: «Вы принадлежите к Брахму, вы верите в Бога, не имеющего формы, и вы не верите в воплощенного Бога. Это не важно. Вам не нужно принимать ни Радху, ни Шри Кришну как воплощение высшего существа. У вас должна быть только глубокая любовь, которую гопи чувствовали к Шри Кришне. Любовь и стремление к Богу – это первая ступень, которая ведет к видению Бога». Наступало время отлива. Пароход быстро шел вниз по реке, приближаясь к Калькутте. Он уже прошел под мостом Хауры и находился в виду ботанического сада. Капитан должен был спуститься немного вниз. Слушавшие Шри Рамакришну не имели никакого понятия о том, где находился пароход. Они смотрели на Бхагавана и слушали его слово с таким поглощающим вниманием, что совершенно теряли всякое представление о времени и расстоянии. Кешаб предложил Бхагавану рису с кокосовыми орехами. Все присутствовавшие были также приглашены разделить трапезу. Каждый взял себе рису, и все ели, и все были счастливы. Казалось, что на пароходе праздник. Бхагаван заметил, что Биджой и Кешаб не совсем хорошо чувствовали себя по отношению друг к другу, и он захотел прекратить их спор и разногласия, потому что его миссия на земле заключалась в том, чтобы приносить людям мир, и он сказал Кешабу: «Смотри, мой дорогой, вот Биджой, не думайте больше о ваших ссорах. Раз происходило сражение даже между Шивой и Рамой. Шива был духовным гуру Рамы. Побившись между собой некоторое время, они прекратили борьбу и сделались такими же друзьями, как раньше. Но их последователи продолжали сражаться между собой. Нелегко было заставить замолчать лепетавших непонятные слова ночных призраков и крикливых обезьян. Будьте опять добрыми друзьями. И я надеюсь, что ваши последователи последуют этому примеру. Вы знаете, что этих разногласий нельзя избежать. Случается, что бывает война даже между отцом и сыном. Примером может служить Рама и его сыновья, Лаба и Куша. Или возьмите другой случай. Мать постится во вторник ради своей дочери, а дочь ссорится с матерью и тоже постится, но сама ради себя, как будто бы то, что она получит своим постом, будет отличаться от того, что она получит благодаря посту своей матери. Подобным же образом у вас, Кешаб, есть свое религиозное общество Самадж. И Биджою тоже нужно иметь свое собственное отдельное общество. Провидение создало место для ссор и разногласий. Можно спросить, когда воплощенный Бог Кришна сам явился во Вриндаван, то зачем на пути его миссии любви стали Джатила и Кьютила? Я думаю, что его наслаждение божественной любовью умерло бы естественной смертью без этих препятствий. сопротивление придает вкус вещи. Рамануджа держался доктрины Вишиштадвайта, эволюционный монеизм. Его гуру, духовный наставник, был адвайтистом, то есть держался идеалистического монеизма. У них было много разногласий. Учитель и ученик спорили и отвергали мнения друг друга. Это совершенно естественно, и пускай так будет. И однако для учителя ученик всегда будет его учеником. Все развеселились. Шри Рамакришна сказал Кешабу: «Вы не изучаете и не исследуете природы своих учеников, поэтому они отходят от вас. Все люди похожи друг на друга, но различаются своей природой. В некоторых преобладает сатва, в других – раджас, в третьих – тамас. Пирожки все могут быть похожи друг на друга, но начинка может быть разная. В одних – битые сливки, в других – кокосовый орех с сахаром, и в третьих – калаи без сахара. Вы знаете, как я чувствую это. Как ребенок я ем, пью и играю, полагаясь во всем на мою божественную мать, которая знает все. Три слова колют меня – гуру, духовный учитель, карта, господин, и баба, отец. Я не могу выносить их. Бесконечное бытие, разум, блаженство – это единственный гуру для всех. Он учит всех. Я только его дитя. Очень трудная задача – учить других. Человек может стать истинным духовным учителем только когда он ощутил Бога и когда Бог поручил ему учить людей. Так это было поручено Нараде, Сукадеве и Шанкарачарье. Если вы не получили такого поручения, кто будет слушать вас? Вы знаете Калькуту и ее любовь к новейшим сенсациям. Но молоко кипит только пока оно стоит на огне. Если его снять с огня, кипение сейчас же прекращается. Жители Калькутты любят новые впечатления. Они говорят, что им нужна вода, и начинают рыть колодец. Но как только они видят, что почва каменистая и твердая, они прекращают работу и сейчас же начинают рыть в другом месте. Предположите, что там они встречают песок. Они также легко перестают рыть и в этом месте, и потом начнут искать, где еще можно рыть колодец. Это обычный способ у этих людей. Нет никакой ценности в их хорошем мнении о чем-нибудь. Но божественное поручение нельзя получить одним воображением. Поистине, я говорю вам, Бога можно ощущать, и Он будет говорить с вами. И тогда вы можете получить Его поручение. Какая огромная сила, какая огромная власть заключается в таком божественном приказании. Оно может потрясать горы до самого основания. Что могут сделать простые обыкновенные лекции? Люди будут слушать их некоторое время, а потом скоро забудут. Они не произведут длительного впечатления на них. И люди не будут жить согласно с тем, что услышали. Для того, чтобы учить божественным истинам, нужно обладать знаками авторитета. Человек, который попытается учить других, не имея этого авторитета, будет осмеян. Он не может сам достигнуть настоящего постижения истины и пытается показывать дорогу другим. Это все равно, как если бы слепой вел слепых. Таким образом, можно сделать больше вреда, чем пользы. Когда человек почувствует Бога, у него открывается внутреннее духовное зрение, и, обладая этим зрением, истинный учитель может увидеть болезнь души и найти для нее настоящее лекарство. Человек, не получивший приказания Бога, считается лишь со своим «я» и думает: «я имею власть учить других». Но такие мысли только результат невежества, и в своем невежестве человек может думать: «я делаю это». Но когда человек постигает, что Бог делает все, «я же не могу сделать ничего», тогда он становится абсолютно свободным даже в этой жизни. Все несчастье, беспокойство происходит от этого чувства «я мне», «я делаю это мне принадлежит». Вы красиво говорите о том, чтобы делать добро миру. Но разве мир заключен в ореховой скорлупе? И затем, кто такие вы, чтобы делать добро миру? Сначала практикуйте религиозные упражнения и почувствуйте Бога, достигайте Его. Если Он милостиво даст вам свою силу и власть Шакти, тогда вы можете помогать другим, но не раньше. Брама. Уважаемый господин, значит ли это, что мы должны прекратить всякую деятельность до тех пор, пока мы увидим Бога? Шри Рамакришна. Нет, зачем вы должны прекращать всякую деятельность? Размышления о Боге, повторение Его святого имени и другие религиозные упражнения должны быть вашей ежедневной деятельностью, которую вы должны исполнять. Брама. Но как относительно домашних дел и всякой работы? Шри Рамакришна. О, вы должны исполнять также эту работу, но только то, что абсолютно необходимо для жизни. И вы должны в то же самое время молиться в уединении, чтобы Господь дал вам свою милость и силу исполнять ваши обязанности, не ища никакого вознаграждения. Говорите, когда вы молитесь: «Господи, сделай так, чтобы моя работа в мире и для мира делалась все меньше и меньше с каждым днем, потому что я вижу, что когда моя работа разрастается, это заставляет меня терять тебя. Иногда я думаю, что исполняю свои обязанности без всякой привязанности к миру, но я не знаю, каким образом я обманываю тебя и исполняю их все-таки из-за привязанности. Я даю милостыню бедным, и оказывается, что я ищу славы и благодарности. Я не знаю, как это происходит». Шамху Мулик говорил об основании больниц и аптек, школ и колледжей, о проведении дорог, об устройстве колодцев и бассейнов для общего пользования. Я сказал ему: «Да, что встречается на вашем пути и абсолютно необходимо, это вы делаете. Но даже тогда, не стремясь никакой награде, и не ищите дела больше, нежели вы можете исполнить. Если вы будете делать это, вы забудете Бога». Один человек хотел видеть кумирню Божественной Матери. По пути к кумирне он остановился, провел целый день, раздавая деньги бедным. Когда он пришел к кумирне, она была заперта, и он не мог войти туда. Мудрый стремился бы раньше увидеть изображение Святой Матери и прокладывал бы себе дорогу через толпу, собравшуюся у ворот храма, а потом, уже увидев ее, он мог бы обратить свое внимание на раздачу милостыни и на другие добрые дела, если бы он желал этого. Все добрые дела делаются для того, чтобы достигнуть ощущения Бога. Дела – это средство, а видение Бога – это цель. И поэтому я сказал Шамху: «Предположите, что вы видите Бога, или Бог проявляется вам, и вы говорите Ему: Господи, сделайте так, чтобы я мог иметь все больницы, аптеки, школы и колледжи». Но истинный поклонник Бога будет молиться не так. Он будет говорить: «Сделай, Господи, чтобы я имел место в лотосе у Твоих ног, чтобы я мог всегда жить в Твоем святом присутствии и иметь глубокую и беспримесную преданность Тебе». Карма-йога очень трудна. В самом деле, в наш материалистический век, Кали-юга, очень трудно исполнить все обязанности, налагаемые на человека священными книгами. Поистине, в наш век земная жизнь слишком сильно зависит от материальной пищи. Для всей нужной работы, для всех обязанностей не хватает времени. Больной, страдающий от лихорадки этого мира, очень скоро умер бы, если его лечить медленными способами старинных индусских врачей. Жизнь стала теперь короткой, и малярия уносит людей в несколько дней. Теперь для того, чтобы лечить лихорадку, употребляются патентованные средства, которые сразу дают чудодейственные результаты. Да, в наш век единственное средство достигнуть Бога заключается в бхакти, то есть в искренней любви и преданности Ему, в молитве и в восхвалении Его святого имени и божественных атрибутов. Обращаясь к Кешабу и к другим, ваш путь тоже лежит через преданность и отдавание себя Богу, бхакти-йога. Блаженны вы, поющие имя Хари и восхваляющие Божественную Мать. Ваш путь правилен. Вы не считаете мир сном. Вы не знание, вы бхакты. Вы верите в личного Бога, и это хорошо. Вы бхакты, и если вы будете искренны и глубоко просить Бога об этом, вы достигнете этого. Обращаясь к Кешабу, вы говорите против браков, заключаемых детьми, против кастовой системы, защищаете равноправие женщин и женское образование. Но я говорю, что нужно только одно – ощущение Бога и преданность Ему. Прежде ощутите Бога, и потом все остальные вещи сами придут к вам. Джаду Мулик – богатый человек. Если вы хотите быть с ним знакомы, вам совсем не нужно стараться узнать заранее, сколько он имеет домов в городе, сколько в деревне, сколько садов и так далее. Сначала познакомьтесь с ним, и он сам после расскажет вам все о своих владениях. В одном селении жил молодой человек по имени Пода. В этом селении был старый полуразрушенный храм. Статуя Бога, которой поклонялись раньше, исчезла, и теперь это было жилище летучих мышей. Раз ночью жители селения с изумлением услышали звуки колоколов, гонгов и раковин, несшиеся из покинутого храма. Мужчины, женщины и дети все побежали туда. Они думали, что кто-нибудь принес в храм новое изображение Бога и совершает вечернюю службу, зажигая огни, принося цветы, плоды и святую воду. Сложив руки, все стояли у дверей храма, с благоговением прислушиваясь к звукам, несшимся оттуда. Один из них, более любопытный, чем другие, решил заглянуть вовнутрь. К своему удивлению, он увидел там Пода, звонившего в колокольчики и трубившего в раковину. Но пол был так же грязен, как раньше, и на алтаре не было никакого изображения Бога. Пришедший закричал: «О, Пода! Ведь в храме нет Мадхавы, Шри Кришны или воплощенный Бог. Зачем же ты поднял весь этот шум, начав трубить в раковину? Смотри, ты даже не позаботился вычистить храм, удалить грязь и вымыть пол святой водой Ганга. Поэтому почувствуйте Бога сначала в храме вашего сердца. Желая иметь его там, вы должны сначала очистить ваше сердце, отбросить от себя весь грех, всю несправедливость и привязанность к миру, создаваемой властью внешних чувств. Тогда, если это будет нужно, придет время трубить в раковину. Вы говорите о социальных реформах, но вы можете делать это после того, как почувствуете Бога. Помните, что древние риши совершенно отрешались от мира, чтобы достигнуть Бога. Это единственное, что необходимо. Все другие вещи будут даны вам. Пароход возвращался назад к Кайлагату, Калькутта. Все пассажиры собирались высаживаться на берег. Они увидели, что полный месяц обливает своим мягким светом воды священного Ганга и берега. Бхагаван с двумя или тремя из своих учеников, сойдя с парохода, сел в колесницу, ждавшую его на берегу. Племянник Кешаба Нандаляль тоже сел с ним, желая его проводить. Когда уже все уселись, Рамакришна спросил: «А где же Кешаб?» Через несколько мгновений подошел Кешаб и спросил, улыбаясь: «Кто едет с Рамакришной?» Удовлетворившись ответом, он до земли поклонился Бхагавану, который простился с ним с глубоким чувством. Коляска тронулась. Бхагаван был наполнен чувством какой-то необыкновенной радости. Внезапно он сказал: «Я хочу пить, нельзя ли достать воды?» Нандаляль остановил коляску у ворот индийского клуба и пошел наверх за водой. Когда он принес стакан воды, Бхагаван, улыбаясь, спросил: «Хорошо ли вымыть стакан?» Нандаляль ответил: «Да». Бхагаван выпил воду. В своей простоте он был похож на ребенка. Он поворачивал лицо и смотрел по сторонам. Его радость при виде людей, животных, экипажей, домов, лунного сияния и освещенных улиц не знала пределов. Нандаляль простился с Бхагаваном в Калатуле. Коляска остановилась перед дверями дома Суреша Митры. Суреш был очень привязан к Бхагавану, но его не оказалось дома. Он поехал осматривать вновь купленный сад в Канкургачи. Его домашние открыли комнату в нижнем этаже и пригласили приехавших войти. Нужно было заплатить за коляску, но некому было заплатить. Если бы Бабу Сареш был дома, он бы заплатил. Бхагаван сказал ученику: «Попросите живущих в этом доме дам заплатить. Я думаю, они хорошо знают, что их мужья бывают часто у нас». Нарендра Вивекананда жил по соседству, и Бхагаван послал за ним. Между тем Бхагавана провели наверх, в гостиную. Циновки на полу были покрыты ковром и белыми простынями. Здесь же лежали 3 или 4 подушки. На стене висела прекрасная картина, писанная масляными красками, которая, по мысли Суреша, должна была изображать гармонию всех религий. На этой картине Шри Рамакришна показывал Кешабу, что все религии – индуизм, магометанство, буддизм, христианство – и все их различные секты ведут к одной цели. Бхагаван, улыбаясь, разговаривал, когда вошел Нарендра. Его радость удвоилась. Обращаясь к Нарендре, он сказал: – «У нас была такая приятная поездка на пароходе с Кешабсеном. Биджой тоже был там. Пускай Махендра расскажет вам, как я говорил Кешабу и Биджою о матери и дочери, которые постились вторник, каждая для себя, и как удовольствие Богу от этого мира пострадало бы, если б не было препятствий, подобных Джатили и Кютили». Уже делалось поздно. Но Суриш все еще не возвращался домой. Бхагаван сказал, что пора ехать домой, в храм Дакшинисвары. Было 9:30. Улицы были залиты лунным светом. Коляска стояла у двери. Бхагаван сел туда с учениками. Нарендра и Махендра поклонились ему и отправились домой.